Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер, дорогие друзья. В студии Светлого радио Марина Борисова. И мой сегодняшний гость – клирик храма сорокамучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский.
Здравствуйте.
А вот какую тему я хочу вам, батюшка, предложить. У нас… Меня, например, очень удивили наши законодатели, которые не так давно продлили срок молодости аж до целых 35 лет. То есть вот теперь все это молодежь. Я была совершенно обескуражена, когда это узнала. Мне захотелось понять с точки зрения православного христианина, что такое молодежь.
Давайте мы взглянем сейчас на это сначала с точки зрения законодателя. Я, конечно, не законодатель и всех нюансов не понимаю, но поскольку у меня сейчас среди моих детей три молодых семьи, то я понимаю, как это хорошо, что наши законодатели продлили понятие «молодежь». Это же не просто так. Ну, для чего вообще принимать какие-то вот законодательные подобные вещи, как-то это определять? А все очень просто. Существует целый ряд молодежных программ. Например, молодежная ипотека, там какие-то льготы дополнительные, много-много чего. И в ситуации, когда мы видим, что тот же самый возраст вступления в брак – он у нас отодвигается достаточно часто. И в ситуации, когда вот это понятие «молодая семья», например, мы видим, что люди там… У нас же как, с одной стороны, биологически 28 лет уже старородящие, а с другой стороны, во сколько в среднем все-таки начинают в нашей стране рожать. То есть мне кажется, что эти меры именно законодательно принятые, я понимаю, что мы дальше, может быть, это именно законодательную сторону обсуждать не будем, а будем обсуждать, собственно, сущностную, там, духовную сторону, но они приняты не случайно, и мне кажется, это хорошо. То есть поддержка государством молодых семей будет распространена на несколько больший срок. То есть именно в этом ключе я рассматриваю эту законодательную инициативу как возможность льгот, социальной поддержки и помощи со стороны государства большему количеству семей, которые на самом деле продолжают оставаться молодыми. У нас же отчасти семейный кризис, отчасти, подчеркиваю, и третье расскажу, отчасти, связаны с материальными проблемами тоже. Поэтому, мне кажется, это очень положительная инициатива.
Но ведь и сами эти молодые люди ощущают себя именно молодежью, вот некой, вот знаете, как во времена моей юности был такой уже из всех утюгов звучащий лозунг: коммунизм — это молодость мира, и его возводить молодым. Вот они как бы вечно зеленые, вечно молодые. Что такое ощущение себя вечно молодым, для меня загадка, потому что сама
как
я…
Как мне нравится эта песня Оливии Янг.
Сама я отношусь к поколению бэйби-бумеров конца 50-х годов. И нас-то, в общем, сколько я помню себя уже в сознательном таком подростковом возрасте, все время ругали инфантилами. Собственно, потом я подумала, а почему, собственно, к нам присобачили такую странную кличку. Я думаю, потому что мы не были прагматиками. То есть уже в это время материальные проблемы не стояли так остро, как после войны, когда людям элементарно негде было жить, и нечего было есть, и нечего было надеть. А, в общем, задумываться об этом в нашем поколении считалось как-то не очень даже прилично. Мы как-то так все больше про высокое. И вот нас все считали инфантилами. Но у нас была идея фикс. Мы все хотели стать взрослыми. Причем чем раньше, тем лучше. И достаточно рано пришло осознание, что за взрослость, то есть возможность отделиться от родительской опеки и сказать там «я не тварь дрожащая, а право имею», нужно заплатить. То есть как заплатить? Реально заплатить тем, что ты будешь сам зарабатывать на свои жизненные эксперименты. И это осознание приходило где-то вот на уровне институтском. И, как правило, уже к 23-24-5 годам мои сверстники становились реально взрослыми людьми, молодыми, но взрослыми. То есть людьми, которые жили свою жизнь, которые готовы были отвечать за свои собственные ошибки и зарабатывать на то, чтобы жить так, как они считают нужным. Мне кажется, вот водораздел восприятия молодежи Они от этого в 25 не становились стариками, но они становились взрослыми. А вот это ощущение, что я молодежь до 35 лет, продляет, мне кажется, такое вот ощущение, что на мне еще нет такой полной ответственности.
Ох, не того вы человека пригласили на эту передачу. Вы бы еще Александра Ткаченко позвали, психолога. Он бы вам рассказал, откуда инфантильность растет. Вот, и как это все на самом деле устроено. И то, о чем вы говорите, это всего лишь одна из граней, одна из сторон. Потому что взрослость, конечно, невозможна по-настоящему до тех пор, пока ты действительно не соединяешь свои хотелки со своей ответственностью. Это не обязательно вот такая материальная история, хотя она, конечно, такой магистральный путь. Да? То есть и вот эта взрослость, она в разных культурах, она, например, на том же загнивающем уже давно гнилом Западе, это отработано достаточно четко, когда ты, окончив школу, должен поступать, например, в колледж не в родном городе. Это, по сути дела, вот некая норма, да, то есть если ты, в наших реалиях, если ты москвич, то ты, пожалуйста, поступай там где-нибудь в Санкт-Петербурге, а если ты питерец, то ты поступай там где-нибудь в Москве или в Новосибирске или там в Краснодаре или еще где-нибудь, да, то есть у нас это, может быть, еще осложняется немножко не совсем одинаковым уровнем образования в разных местах, но я случайно назвал именно города, где есть достаточные образовательные центры, вполне удовлетворяющие вот такого рода запросам. И это важно, потому что вот считается, что после школы ты должен, хотя это не значит, что родители перестают помогать, они там высылают деньги, они обеспечивают какие-то базовые, может быть, потребности, если стипендии нет, но это именно минимум, а дальше ты вот уже живешь самостоятельно, и дальше ты за свои поступки ты начинаешь сам отвечать. Это важный момент взросления, это важный момент преодоления инфантильности, но он далеко не обязательно гарантирует как бы подобную вещь. Действительно сложно, но мы сейчас и на Западе видим, что по последним опросам там какой-то процент, я, может быть, надо было мне перед передачей посмотреть статистику, но я сейчас и не помню точных цифр, но там до 30% в той же Америке сейчас людей старше 30 лет продолжают жить со своими родителями. И связано это, в частности, с тем, что не просто с их инфантильностью, хотя и с этим тоже, а с реальной возможностью выделиться в самостоятельное хозяйство. Тут необходим какой-то такой прыжок, выход из зоны комфорта, то, о чем вы говорили, очень серьезный, потому что все-таки жилье, как удовлетворение которое, как базовая потребность, одно дело ты живешь где-нибудь там в комнате в общежитии с тремя-четырьмя приятелями или подружками, и, в общем, особенно как бы ни о чем не думаешь, не паришься. Другое дело, если у тебя появляется в какой-то момент своя семья, или ты хочешь, ты привык все-таки жить, вот это же тоже растущий уровень жизни последние десятилетия, как бы мы не были им недовольны, вот, он тоже подтягивает эти самые потребности. Потому что, не хочется, если у тебя дома своя комната, какой тебе резон идти в общагу, где ты будешь вчетвером жить в комнате? Ну, я, к примеру, говорю, да?
Есть вариант, можно заработать и снять.
Можно заработать и снять. А зачем? Тоже как бы всегда этот вопрос мотивации, он достаточно остро стоит не только перед молодыми, он стоит и перед взрослыми. Есть люди, и, собственно, вот это одна из серьезнейших проблем, мне кажется, современных молодых поколений, это вопрос мотивации. Зачем? Потому что, вы не случайно упомянули время своей молодости, и мотивация была сумасшедшая.
Вы знаете, вопрос «зачем» преследовал нас на протяжении всей школьной нашей жизни и всей институтской. И ответы на этот вопрос, сколько мы ни искали, в основном не находили. Хотя попытки были у всех разные, там кто в хиппи уходил, кто в рок-н-ролл, кто как.
Но я немножко из другой сферы, я технарь, и у меня таких вопросов не было.
А все упиралось именно в этот вопрос, потому что все мотивации, которые подсказывали родители, родители, и которые подсказывал социум, не годились, потому что они не давали ответа на вопрос «зачем?». Как, знаете, в старом анекдоте про американца и русского, когда русский лежит под яблоней, мимо идет американец, начинает говорить, что вот почему ты яблоки не собираешь, а вот ты бы собрал, потом продал бы, потом бы больше яблонь насадил. Это вся канитель длится довольно долго, и каждый раз русский спрашивает «а зачем?». И когда, в конце концов, уже совершенно изнеможденного он американец спрашивает «зачем?», тот говорит: «ну как, ты бы был богатым человеком, мог бы ничего не делать». Ну, отвечает: «я и так ничего не делаю». Все упирается в отсутствие ответа на вопрос «зачем?». До тех пор, пока ты не приходишь к Богу, пока ты не приходишь к воскресению Христову, и когда вопрос «зачем?» у тебя…
Вот тогда как раз вопрос «зачем?» и встает во всей своей полноте, между прочим. Я сталкиваюсь с тем, что многие молодые люди, воспитанные как раз в вере во Христа, для них вопрос «зачем что-то делать здесь, на земле?» становится очень острым. У них отсутствует мотивация к этой жизни. Причем даже если для обычного человека, воспитанного, условно говоря, обществом потребления, по крайней мере, этот вопрос, для чего тебе, вот мы только что перед этим вы говорили, идти работать, например, да, свое жилье какое-то. Если ребенок воспитан был достаточно аскетично, в многодетной, например, семье, с регулярным соблюдением постов, так ему вполне хватает макарон и той самой койки в общаге. У него эти потребности не… А вопрос «зачем?», для чего здесь, сейчас, на этой земле что-то делать, если все равно главной целью жизни является спасение души, и основные приоритеты, они там, в Царстве Божьем. И здесь хорошо, если монастырь для такого молодого человека является каким-то… Если у него достаточно много этой самой жизненной энергии, жизненных сил, в Бога он верит и Бога он любит, а здесь на земле его ничего особо не привлекает, то тогда он может идти в монастырь. А если у него эта вера в Бога находится не в, в каком-то фоновом режиме, что часто тоже бывает в православных семьях, то тогда у него и никакой жизненной мотивации нет. Я, например, хотел науку делать. Мне это было крайне интересно, чтобы на Марсе яблони цвели. А еще я видел вокруг достаточно много всего плохого и мог верить в то, что мы построим коммунизм, и там все будет по-другому. Поэтому мотивация как раз давалась для молодого инфантильного разума вполне достаточная. С одной стороны, ты можешь начитаться, неважно, знаете, у меня бабушка, у меня была первая стахановка из завода. Вот, и когда я читал книжку 30-х годов с ее фотографией, понимал, как много она сделала для страны и для людей, и мог с ней поговорить, для меня это было достаточным обоснованием, ни в каких хиппи мне не хотелось, хотя соответствующую музыку я слушал, и музыка-то мне нравилась.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Клирик храма 40 мучеников Севастийских Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский проводит с нами этот светлый вечер, и мы говорим о том, что такое ощущение себя как молодежи и вообще, что такое молодежь с точки зрения православного христианина. Вот все-таки отношение к молодежи всегда такое немножечко с придыханием. Они чистые, они с порывами, они вот все-таки какой-то такой двигатель, они не дают нашему болотцу покрыться ряской, они все время нас как-то будоражат, держат нас в тонусе. Вот мне очень хочется, извините за достаточно пространную цитату, но мне хочется ее вам привести полностью. Это из дневника протопресвитера Александра Шмемана, как раз его мысли о молодежи. «Раньше спасало мир то, что молодежь хотела стать взрослой, а теперь ей сказали, что она именно как молодежь и есть носительница истины и спасения. Ваши ценности мертвы», – вопит какой-то лицеист в Париже, «и все газеты с трепетом перепечатывают и бьют себя в грудь. Действительно, наши ценности мертвы. Молодежь, говорят, правдиво, не терпит лицемерия взрослого мира. Ложь. Она только трескучей лжи и верит. Это самый идолопоклоннический возраст и вместе с тем самый лицемерный. Молодежь ищет ложь и миф. Ничего она не ищет. Она преисполнена острого чувства самой себя, и это чувство исключает искание». Вот такой суровый приговор достаточно уважаемого духовного авторитета. Вы согласны с такой оценкой?
В некоторой части. Я действительно очень далек от того, чтобы идеализировать молодежь, и не могу не согласиться с покойным отцом Александром в том, что он говорит о том, что это самый идолопоклоннический возраст. Но мне кажется, он, живя все-таки на несколько десятилетий раньше нас, он, может быть, не мог увидеть того, чего совершенно очевидным является нам сейчас, хотя, в общем, это можно было углядеть еще и в XIX веке. Связано это с глобальным изменением, постоянно совершающимся, общественных, экономических и прочих обстоятельств жизни. То есть тысячелетиями, о которых пишет отец Александр, человечество действительно жило из поколения в поколение одинаково. То есть изменения происходили крайне медленно, и поэтому вот эта мудрость веков и уважение к старости, оно было абсолютно необходимо для выживания. Оно просто было вшито. Те, кто так не жил, те не выжили. Это то же самое, что, например, кого, это интереснейший факт, да, кого в первую очередь пытались спасти в погибающей Помпеи. Вы знаете, да, вот соответствующие археологические раскопки показали, что в первую очередь спасали стариков. Ни женщин, ни детей, как это было бы в современной культуре, а именно стариков. Почему? Потому что именно они являлись носителями мудрости. Детей еще нарожаем, женщин еще завоюем, все это можно. А вот как жить, это знают только люди старшего поколения с их опытом. И поэтому их надо было спасать в первую очередь. А дальше смотрим абсолютно шикарный, очень добрый, такой провокационный мультфильм, который называется «Семейка Крутс». Этот мультфильм вышел где-то лет 10 тому назад, по-моему, уже он не новый, и в отличие от многих других мультфильмов, которые крушат, или фильмов, которых бесконечное множество, как наших, так и западных, которые крушат авторитет старшего поколения, этот мультфильм к старшему поколению, автора этого мультфильма и, собственно, персонажа, к старшему поколению относится с максимальным уважением. Там речь идет о пещерных людях, папа которых был настолько крут, что только их семейка и спаслась, что все остальные погибли. Вот все семьи вокруг погибли, а эта семейка, Крутс, семья, она выжила, потому что у них был крутой папа, который знал, как выжить. Дальше меняется ситуация, начинается рушиться окружающий мир. Они жили в пещерах, я сейчас очень примитивно этот сюжет излагаю, не знали, как охотиться, знали, как спасаться, жили в пещере, вот, которая была их домом. А дальше начинается изменение этого мира, землю трясет, рушатся всякие, возникают трещины. И что происходит в пещере? Да, пещера становится гробом. И поэтому старые методы выживания не работают. Вот это произошло в как раз в нашей жизни, где-то в разных странах по-разному. У нас, по сути дела, с середины 20 века, на Западе, может, чуть пораньше. Когда каждое следующее поколение сталкивалось с новой ситуацией, и советы отцов, я сейчас не про ценности говорю, а именно про мудрость житейскую, про приобретенный жизненный опыт, оно перестало работать. То есть если ты будешь как отец, когда опасность бежать в пещеру, тебя придавят. Надо, наоборот, из пещеры выбегать. И доказать это отцу почти невозможно, потому что вот это тот самый пресловутый конфликт отцов и детей. Он и новые условия выживания требуют гибкости, требуют постоянного нахождения, нахождения в поиске, постоянных размышлений. Если раньше можно было, ну, в общем, конечно, по-разному, но если ты не собирался в университет, то ты получал профессию, условно говоря, в техникуме, и к 18 годам ты имеешь профессию, которая обеспечит тебя на всю жизнь, то сейчас это невозможно. Сейчас надо несколько раз за жизнь эту самую профессию менять. Сейчас надо быть гораздо более гибким, и, собственно, водораздел между молодежью и не молодежью, на мой взгляд, проходит так, что человек молодой, он ответов на самом деле еще не знает. Он находится в поиске. Да, он готов хвататься за, вот как то, что отец Александр пишет, он идолопоклонник, он может его легко обмануть, потому что он действительно не обладает соответствующими ни знаниями, ни опытом, ни еще чем-то. Но ему. У него должна быть постоянная готовность поменять свою точку зрения, отказаться от своего мнения, понимание того, что все на самом деле может быть не так, как ты думаешь. И это как раз чувство, оно обеспечивается тем, что тебе еще не стыдно это сделать. Ты еще молодой. Ну, ты думал еще вчера, что Путин плохой, а сегодня ты можешь решить, нет, я вот был дурак, простите, он хороший, или наоборот. И это не стыдно, пока ты молодой. Вот если я начну метаться в свои 50+, это будет по меньшей мере странно, да, если я сегодня говорю одно, завтра начинаю говорить другое, это как бы вот я уже не молодой, и мне самому перед собой даже вот как-то и неприлично. Уж другим людям, когда это тем более неприлично. И мы видим, что этот вот возраст, когда ты обязан быть гибким, когда ты не имеешь права застыть, когда ты обязан размышлять и отказываться от своих предыдущих взглядов на жизнь. Я сейчас опять, я не про ценности, да, подчеркиваю. Хотя для молодых и переоценка ценностей происходит, потому что они пытаются найти себя в меняющемся мире. Мир меняется, мы тоже меняемся. Опору жесткую, да, если ты нашел то, о чем вот вы говорили, если ты нашел для себя Христа, и то ты для себя его нашел, а дальше ты как бы попадаешь в реалии современной приходской жизни. Вот, и ты можешь начать запросто сомневаться. Ты что-то там прочитал, сейчас же как? У нас информация-то полностью открыта. И как тебе к этому относиться? Это ложь или это правда? А что делать, если это правда? Мне надо куда-то бежать или мне надо на это закрыть глаза? Может, мне надо начать бороться? Что мне делать? Эти вопросы стоят и перед стариками тоже. Но они как-то уже для себя однажды что-то решив, ну, странно было бы, да, сейчас, вот если бы мы увидели человека в 50 лет, который был консерватором, чтобы он стал, например, либералом. И наоборот. Это уже почти невозможно даже с точки зрения мозгов. Современные психологи берутся работать со смыслами обычно до 30 лет. Тот самый молодой возраст, сейчас он чуть-чуть отодвигается, хотя мозги не меняются. Вот. До тех пор, пока оно там как-то устаканится и уже дальше будет более стабильным. Простите за такой вот сумбурный несколько рассказ.
Нет, на самом деле очень интересно, потому что вот все это, с одной стороны, верно, а с другой стороны, тогда надо проводить какую-то сегментацию. То есть нужно как-то делить это понятие молодежь на какие-то сегменты, потому что то, что справедливо в том, что вы говорите там, к людям 18-20 с небольшим лет, то уж к 36 годам это никак не относится.
Конечно, особенно там 14-35 это совершенно разные возрастные группы. И разные отношения к жизни. В 14 ты еще в школе учишься, в 35, ну, внуков у тебя еще нет.
Ну, у тебя уже большой жизненный опыт в любом случае.
Знаете, а потом есть психологические законы, и духовные законы есть. И не случайно всевозможные возрастные, в том числе кризисы и переходы, они четко приурочены к определенному нашему биологическому развитию. Как вот с пубертатом связан там возраст, вот этот самый кризис подросткового возраста связан с пубертатом, точно так же, например, не случайно это общечеловеческая история. 30 лет, где раньше находилась как раз граница, ну, условно 30 лет, граница молодого возраста, это Иисус Христос. До 30 лет не выходил на проповедь. В Спарте жениться не разрешалось до 30 лет. И многие вещи, мужские, по крайней мере, они четко связывались с 30-летним возрастом.
В монахи не постригали.
Да, в монахи не постригали. Священникам нельзя стать до 30 лет. Почему? Потому что, ну, в общем, если ты к 30 годам не решил две своих базовых основных задачи, не создал семью и не определился с профессией, то тогда у тебя после 30 начинаются серьезные проблемы. Как раз вот такие уже у тебя начнется та самая инфантильность совершенно по-другому себя проявлять. Но если ты их решил, то 30-40 – это бурий натиск называется. Человек достигает максимальных результатов в этом возрасте от 30 до 40.
Клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский проводит с нами этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».